Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Мне кажется, единственная хитрость дружбы – это найти людей, которые лучше тебя, не умнее, не круче, а добрее, благороднее, снисходительнее, и ценить их за то, чему они тебя учат, и прислушиваться к ним, когда они говорят что-то о тебе, какими бы ужасными или прекрасными не были их слова, и доверять им, а это труднее всего, ну и прекраснее всего тоже. Ханья Янагихара, отрывок из романа «Маленькая жизнь». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о травмах прошлого, описанных в прозе писательницы Ханьи Янагихары вместе с поэтессой Фридой Щербацки. Фрида, привет.
Привет.
Фрида, я представила тебя как поэтессу, но вспомнить, наверное, великую Марину Цветаеву и то, что она говорила именно об этом титуле, она утверждала, что этот феминитив неприемлем, когда мы говорим о поэте. Здесь не важен пол. Для тебя критично, просто чтобы сразу поставить точки над «ё»?
Я, в принципе, оба варианта принимаю. Но для меня не будет оскорбительно, если меня назовут не поэт, не поэтесса. Так что, да, ну, в современных реалиях я принимаю феминитивы, я принимаю, что меня называют поэтесса, все окей.
Все хорошо, просто хотела сразу узнать, потому что поэтессы, которые были у меня в гостях, они предпочитают так же, как и Цветаева, чтобы здесь гендер не фигурировал.
Ага.
Так это вот, знаешь, я читала твои стихи, и мой коллега-радиоведущий Тимур Осмонов также провел с тобой запись.
Угу.
И ты там зачитала свои произведения, и они достаточно нежные, я могла бы так сказать. Они для меня феминные. Но книгу, которую ты выбрала для сегодняшнего подкаста, называют откровенно грязной. Вот ты эту грязь там увидела? Просто чтобы подготовить наших слушателей, о чем будем говорить, конечно же, без спойлеров.
Ну, про грязь я бы не подумала. Я бы сказала, что это очень болючая книга, но не сказала бы, что грязная. Но она открывает, показывает реалии, что они не такие радужные, как в большинстве, наверное, книг описывают, что много мрака и боли есть в этой жизни.
Ну, это, да, мы сталкиваемся с этим каждый день. И мне кажется, начиная с 2020 года, это, к сожалению, пришло в семью буквально каждого кыргызстанца и каждого жителя этого мира. Для кого эта книга, хочется спросить? Но я, наверное, перед этим вопросом для наших слушателей немножечко сделаю такой тизер, скажем. Расскажу, о чем эта книга. О четырех друзьях. Они представители абсолютно разных профессий. Но к середине повествования, если не ошибаюсь, рассказ начинает фокусироваться на герое, которого зовут Джуд. У Джуда достаточно печальная судьба. Мы узнаем о ней через флешбеки, которые Ханья расставляет в книге. Кстати, вы можете запутаться, пока будете читать, к этому придется привыкнуть. Мы узнаем о том, какие психологические травмы он пережил в своей жизни, и, скажем так, они не прошли для него бесследно, потому как он начинает заниматься самобичеванием, истязает себя, чтобы, скажем так, душевную боль погасить физической. Ну и, конечно же, финал я не буду вам рассказывать, но могу сказать, что платочки, по крайней мере, в течение чтения вам обязательно пригодятся. Так вот, для кого эта книга, я могу привести слова одной знаменитой российской критикессы, которая говорила, что эта книга о том, что всей любви мира не хватит на то, чтобы залечить травму, нанесенную в детстве. Для кого-то это история про любовь и дружбу, а еще про то, что граница между ними зыбка и неопределенна. Для кого-то это история преодоления возможности счастья при любом анамнезе. Буквально прям цитату сказала. Можешь ли ты для себя что-то выделить, либо для тебя это, как я упомянул слова знаменитой критикессы, это нечто большее, чем одна тема?
Ну, это, безусловно, книга про дружбу, про жизнь, про отношения, про доверие. Для кого она? Вкусовщина, конечно, я могу сказать, там, для девушек, для мужчин, но не для всех же.
Ну, слушай, все-таки роман написала девушка, это ее второй, кстати, роман, который сделал ее знаменитой. Книга стала книгой года на Amazon в 2016 году. В 2016 она также была издана в Российской Федерации. Но она все-таки о мужчинах.
Вот, да, поэтому я думаю, что эта книга бы подошла для всех, но если человек не любит заниматься ментальным самоистязанием, как я люблю,
Поэтессам нужно, мне кажется, как раз заниматься. И так же творчество рождается.
Ну да. И, ну, я бы не советовала читать эту книжку, потому что она довольно-таки тяжелая. И лично я особо вообще никогда не плачу ни над книгами, ни над фильмами. Но пока я читала эту, я просто, ну, рыдала взахлеб каждый вечер, пока читала. Ну, это очень тяжелая книжка.
Вот ты знаешь, кстати, я зашла в интернет перед записью нашего подкаста и посмотрела, что люди пишут об этом романе. Потому что, если верить рецензиям, то литературный мир разделился буквально на два лагеря. Кто-то боготворил эту книгу, говорил, что называть ее шедевром – это даже преуменьшение, она достойна гораздо большего. Кто-то говорил, что это откровенно грязно, как я сказала вначале, и абсолютно надуманно. Я хочу тебя, наверное, спросить о том, видела ли ты какие-то несостыковки для себя. Как мы сказали, что жизнь действительно не сахар, и с каждым годом мы это осознаем ощутимее, тем более, что сейчас введены даже квоты на сахар, насколько мы знаем, выдаются в одни руки по килограмму по спецакции. Не замечала ли ты некое неправдоподобие в этом романе? Просто ты знаешь, когда ты знакомишься с какой-то хорошей книгой и думаешь, ну, ты просто растворяешься в ней. Бывает, что ты читаешь Гарри Поттера и думаешь, что Хогвартс действительно где-то существует. Настолько это реалистично описано. Читая жизнеописание Джуда и трех его друзей, которые шли к успеху и добились его, как любят говорить в интернет-сообществе, не почувствовал ли ты какие-то неувязочки, которые, может быть, тебя на какой-то момент отторгали от этого романа, или тебе хотелось закрыть и, наверное, обдумать, правдиво это или нет?
Ну, я как-то на вот этих деталях не особо фокусировалась. Ну, я их, конечно, заметила, но это было не так критично, чтобы прям закрыть книжку и не читать дальше. Неправдоподобность там, конечно, ну, как мне кажется, есть, но, опять же, я не жила в Нью-Йорке, я не была подругой четырех друзей. Может быть, для кого-то это и не покажется чем-то неестественным, но для меня, для жительницы Кыргызстана, это кажется что-то, ну, сверхъестественное, что-то прям, ну, такого не бывает прям у одной компании, чтобы вышло просто все суперски, как они и планировали. Ну, кто-то там дольше шел к этому успеху, кто-то прям быстро его получил.
Насколько важно, как думаешь, это правдоподобие? Ну, то есть, вот литература. Мы часто предъявляем претензии и говорим, нет, ну так не могло быть в жизни. Но это слишком... Вот, к примеру, как я человек из семьи музыкантов по линии мужа, могу сказать, что человек, который не играл очень долго на пианино, не станет виртуозом, если он пропустил несколько лет. К этому нужно идти действительно годами, тренироваться, растягивать свои пальцы. Пропустив энное количество лет, ты не станешь Мацуевым наверняка. Вот эти претензии к литературе, они правомочны? Или к поэзии, может быть, когда предъявляют, когда мы говорим?
Ну, в принципе, конечно, любое творчество наверняка может быть таким, какое оно хочет. Яна Гихара, она художник, и она так видит, и имеет на это полное право. Может быть, кого-то это и оттолкнет, но это не самая главная часть книжки, чтобы, мне кажется, на этом так фокусироваться, потому что, как ты уже сказала, история потом сосредотачивается вокруг Джуда и вокруг его жизни, вокруг его мыслей, его травм. Все вот эти успехи, их какие-то рабочие моменты, это, мне кажется, не знаю, для чего это сделано, может быть, чтобы как-то чем-то доразбавить весь этот мрак и всю эту жуть.
Либо прибавить страниц, потому что в формате насчитывается более 1000 страниц. Это огромная книга, если так сказать. Это, кстати, одна из претензий интернет-сообщества, которые говорили, что, ну, вот сократить бы еще на 300 страниц, даже тем, кому понравилось, было бы проще. И одна из претензий также про трех друзей остальных. Если нам вначале представляют всех четверых, мы начинаем с ними знакомиться, как-то осваиваемся, привыкаем, то далее все сосредотачивается на Джуде, потом появляется его друг Уильям, а двух других друзей мы теряем. То есть, представь, ты берешь четыре мушкетера и знакомишься со всеми, а потом остаются только Д'Артаньян и Атос. Меня бы, конечно, устроило, потому что это два моих любимых персонажа, но тем не менее, не кажется ли тебе, что здесь, по крайней мере, со своей писательской задачей она не справилась? Вот ты бы как поэтесса начала бы рассказывать какую-то линию, а потом потеряла ее, а я бы, допустим, уже прониклась и ждала бы, что произойдет с ними.
Угу. Но они там все-таки дальше фигурируют.
Косвенно.
Ну да. Но мне кажется, это, возможно, сделано для того, чтобы показать их отношения с Джудом. Опять-таки, потому что все вокруг Джуда вертится. И всю вот эту помощь, которую они пытаются ему предоставить, которую он отвергает, чтобы показать их взаимоотношения, ну, то есть объяснить, что это не какие-то там малознакомые люди, что, наверное, было бы очевидно, что такой человек от них не примет помощь. А тут, ну, это практически семья, которая ему пытается помочь, но он все равно это не принимает. Возможно, они именно для этого существуют. В рассказе, в романе.
Вот так и того. Джуду действительно сложно не сопереживать, но он из тех людей, который абсолютно не может доверять своему окружению. А хотя ему очень в жизни повезло, ну, потом уже. Ему попались действительно добрые, любящие люди, которые готовы окружить его своей любовью, отдать ему всего себя полностью, но он ее не принимает. Ты как человек, как ты вначале сказала, который занимается самокопанием, как ты думаешь, ответственна ли эта позиция Джуда? И нужна ли была помощь вот такому человеку, который не готов ее принимать?
Ну, вообще, да, сложно помочь человеку, который отвергает эту помощь. Местами хотелось на него прям наорать. Если бы я могла это сделать, я бы это сделала. Ну, типа, камон, чувак, ну сколько же можно? Он как-то сильно был сосредоточен на себе. Вот это то, что... помощь, я недостоин, не могу принять. Но при этом он не понимал, что его близким людям тоже тяжело, когда ну, они искренне пытаются помочь, а он это не принимает. Но и понять, почему он это делает, тоже можно, потому что вот как идет в рассказе повествование, там объясняется, что он, ну, он просто себя наказывает, считает, что справедливо себя наказывает, и поэтому он не принимает эту помощь. Но о том, что он этим наказывает своих ближайших друзей, как-то он как будто бы и не задумывается. И терпение у этих друзей, ну, просто какое-то невероятное, потому что, ну, я бы сказала, да-да, нет-нет, давай уже говори, или я пошла.
Да, сложно, конечно, они просто святые люди, потому что терпеть так долго невозможно. Напомни мне, может быть, я не в курсе или пропустила этот момент, почему Джуд не пошел к психологу, потому что если ты не можешь доверять своим близким, ты боишься, опасаешься их, то есть профессионал, к которому можно сходить, заплатив определенную сумму денег и получить помощь.
А потому что он не доверял не только близким, он вообще никому не доверял. И эти болезненные темы он там рассказал своему другу Вильяму только там под конец жизни практически, и книги, да. Ну, то есть он вообще никому не мог это рассказать, даже за деньги. Мне кажется, даже если бы ему заплатили, он бы все равно не рассказал. Просто какой-то барьер у человека не смог.
Сложно себя самоидентифицировать с Джудом, потому что, когда я читаю хорошую литературу, о ней мы, кстати, тоже поговорим, ты видишь себя в герое отчасти. Неважно, мужчина это, женщина, да хоть пес это будет. Это какие-то универсальные темы, которыми задается главный герой, либо который автор, как хлебные крошки, разбрасывает по книге. И когда ты следишь за Джудом, вот мне очень сложно было себя самоидентифицировать с ним. Я, благо, не пережила никаких драм детства. Бог миловал. И я, конечно, очень сочувствую Джуду и всем тем, кто пережил насилие в детстве. Это, наверное, сложно пережить и сложно, наверное, конечно, кому-то доверять, но не считая этого фактора, есть ли какие-то мысли, возможно, которые, благодаря которым тебе Джуд понравился?
Ну, кстати, вот насчет самоидентификации с Джудом хотела сказать, что там, в принципе, все персонажи, они какие-то не про тебя. Как, ну, в книжке ты обычно читаешь и думаешь, ой, ну вот это, ну, прям мою жизнь описали, а тут это вообще никуда не попадает. Но, тем не менее... Джуд мне импонировал, потому что, ну, во-первых, я очень эмпатичный человек, и у меня хорошо развито воображение, то есть все вот эти описания страшных сцен я представляла себе, к сожалению, очень хорошо. Вот. А почему еще...
Что-то хоть было близко, да?
Он меня не отторгал.
Все-таки он же главный персонаж. Прошу прощения, что перебиваю, потому что благодаря нему мы узнаем, как движется повествование, вокруг него крутится вся история. Но раз с ним сложно себя самоидентифицировать, тогда благодаря чему?
Ну, я как-то не себя с ним сравнивала, а... Сейчас будет странно звучать, моего отца. Он, слава богу, насколько я знаю, не подвергался никаким насилиям, насильственным действиям, но у него были проблемы с телом, у него был артрит, и... тоже постоянные боли во всем теле, как и, в принципе, у Джуда. И когда я об этом читала, красочно описано, а отец мой, ну, никогда не жаловался, никогда не рассказывал, что он там чувствует. И вот когда я это читала, я представляла своего папу и думала, блин, ну вот, вот с такой болью он жил всю жизнь, ну всю мою жизнь, сколько я его знаю. И вот это было жалко.
Знаешь, даже если, наверное, так посмотреть с этой точки зрения, что главный герой романа «Маленькая жизнь» — это даже не Джуд. Это, можно сказать, психотравмы и их преодоление. Вот, к примеру, если мы возьмем «Реквием по мечте» Хьюберта Селби, то там главный герой — зависимость явная. Хотя там тоже около 4, да, персонажей, считая маму, можно сказать. Mm-hmm. Очень похожая структура, но зависимость выходит на передний план, а здесь психотравмы. Как ты думаешь, если ты в этой позиции со мной согласна, почему не удалось Джуду с этим справиться? Не было попыток с его стороны, потому что окружение благостное попалось абсолютно. То есть все условия были созданы для
окружение
того, чтобы...
Окружение прям святое.
Конечно, это, наверное, с этим справиться невозможно, но как-то перешагнуть и пытаться жить дальше, а не опускать руки. Чему не удалось?
Угу. Несмотря на все это, он-то жил дальше, у него была прекрасная карьера, он нашел прекрасных людей, которые ему в течение книжки стали родными, семьей, да, буквально. Почему у него не получилось, честно говоря, я не знаю. Можно было бы сказать, что он этого не хотел, и он не старался, и ничего не делал, но там были моменты, когда он прям старался, но ничего не получалось. Возможно, скорее всего, он был больше погружен в травмы прошлого, чем в то, как от них избавиться и как их вылечить. Может быть, это ему воспрепятствовало.
С точки зрения психологии, ты какие-то приемы видела, которые, может быть, Ханя там разбросала? Может быть, это делали какие-то герои? И насколько они действенны? То есть вы или моего окружения, которые пытались помочь?
Mm-hmm.
То есть мы, я просто имею в виду, мы эту книгу будем оценивать как художественное произведение, или это все-таки, наверное, для тех людей, которые переживают свои травмы и могут, наверное, обратиться к профессионалу, а не опускать руки или пытаться справиться с самим собой? Вот персонажи, которые действуют.
Ну, конкретных каких-то путей действий там я не припомню. Ну, то есть не оставлять друга в беде и пытаясь ему помочь, это, мне кажется, мы и так все знаем. А что конкретно делать, там как-то нет, не описано. Все-таки это художественное произведение, чем психо.
Просто если мы сказали, что в самом начале, что это произведение для тех людей, которые любят заниматься самокопанием и анализом. Если человек, будучи в таком нестабильном эмоциональном состоянии, возьмется за роман «Маленькая жизнь», не станет ли ему хуже?
Я не советую читать эту книжку, вот, ну, правда. Обычно, ну, у меня не бывает таких бурных эмоций, и я понимаю, когда я своим всем подругам и друзьям кричала: «Не читайте никогда, это просто ужас какой-то». Ну, ужас не в плане, что очень плохая книжка, а в плане, что она очень тяжелая. Я понимаю, что когда говорят «не читайте», человеку, наоборот, захочется почитать. Но я... прям объясняю, почему. И я говорю, если тебе плохо, лучше не начинай. Я, когда ее читала, в принципе, у меня было все нормально относительно. Но, тем не менее, все равно было очень тяжело. И вот, как я уже сказала, я ни разу столько не плакала над книжками, вот абсолютно. А тут я прям взахлеб рыдала и... Но при этом не хотелось закрыть ее и не читать больше, потому что я ее прям запоем читала. Я каждый вечер там ждала, пока закончу работу, и все, и до 5-6 утра я лежала и читала безотрывно и
нельзя
плакала.
Нельзя ли сказать, что эта книга сама как самоистязание, как для Джуда, то, что он делал? Потому что если ты сказала, что вам плохо, вам станет еще хуже. То есть если вам было хорошо, то станет чуть-чуть менее хорошо.
Не очень.
Это такое психологическое самоистязание. Конечно, я понимаю, что есть люди, которые любят Кинга, как я, пощекотать себе нервы на ночь, прочитать какой-нибудь рассказ про бабушку, а потом спать с включенным светом. Так здесь, наверное, тоже. Если в жизни кажется все хорошо, то можно почитать и ознакомиться с тем, насколько мир не идеален. Ты сказала, что действительно плакала постоянно, такие книги действительно существуют. Я так понимаю, что твои страницы были мокрые от слез, и книга уже больше не годна для вторичного чтения. Но это, опять же, одна из претензий интернет-сообщества. К минусам опять вернусь, о том, что людям показалось, как уже мы с тобой обсуждали, что слишком много свалилось на одного человека. Mm-hmm. Что насилие, которое длилось годами, ну, это просто невозможно. И жуткие сцены от этого описания, конечно, как ты сказала, визуализировались у тебя со страниц. И потом, когда он пытался вредить себе, не пытается ли Ханя, по-твоему, дабы коммерциализировать эту книгу, делать ее слишком слезливой, что как будто
чувствами.
Вот кто-то, как сказал один книжный блогер, ковыряется в ваших слезных железах.
100% пытается, 100%. Ну, потому что, ну, там буквально на каждой странице какой-то ужас происходит. Там, когда ты уже думаешь, ну все, наконец-то сейчас будет все хорошо, а там все начинается еще хуже. И ты думаешь, да сколько можно? Ханья, прекрати. 100% пытаются. По-моему, она даже в каком-то интервью говорила, что она это сделала намеренно. То есть она, да, она даже не отрицает этого. Она не говорит там, что... Ой, я не заметила даже. Как так вышло, да. Она вроде как говорила, что вот она хотела посмотреть, до какой черты может дойти весь этот ужас. И вот, как мы видим, до какой он дошел, до самой крайней. Ну, мне кажется, я очень надеюсь, что такого в жизни не бывает. Потому что, ну, блин, ну, это же ну, не жизнь вот такая. Это зачем так жить? И это очень тяжело. И это очень страшно. Я, конечно, не призываю никаким суицидальным действиям, но для одного человека это прям too much. Мне кажется, это ну, не выдержит
согласна,
никто.
Тем более, мы еще раз намекаем, что нужны для этого профессионалы. Не нужно грузить своих друзей, которые тоже могут не справиться с этим. Хочется поговорить, наверное, о божественном. Знаешь, когда люди не могут довериться своему окружению, либо профессионалам, они ищут, наверное, упоение и успокоение высших сил. Кто-то в них верит, кто-то нет, кто-то верит в какие-то иные высшие силы, хоть в инопланетян, кого угодно. Но здесь, если мы говорим о Боге и Церкви, то она себя, конечно, с самого начала показала не ахти. Далее в романе, может быть, я не заметила, как-то фигурирует Бог и вера в нечто высшее, которое может помочь, потому что... Обычно это последняя надежда остается.
Нет.
Ты так думаешь, почему? Потому что мир так жесток и просто уже не верится ни во что-то сверхпогущее, которое позволяет, наверное, чтобы такие ужасы происходили?
Ну, для Джуда 100% мир настолько жесток, если он столько всего увидел, пережил и натерпелся. Не знаю, если бы, не дай бог, конечно, со мной приключилась хотя бы половина из этого всего, мне кажется, я бы... наоборот, разочаровалась в Боге. Типа, какого черта? Бог, у меня вопросики. Поэтому, мне кажется, даже неудивительным, что он как-то не нашел в этих высших силах помощи.
Ну, мне кажется. Ну, конечно, понятно, почему это было сделано, но все-таки не все же, наверное, как тот представитель церкви, который сделал ему больно, не все такие.
Так, ну, там все представители церкви были не ахти. Один был, конечно... Самый странный, но там и Стокгольмский синдром присутствовал, но он все, тем не менее понимал, что что-то не то происходит. Но мне кажется, тем более это все происходило в моменте формирования его личности, то есть он был еще сначала маленький, потом подросток, и когда такое происходит... Мне кажется, отбивает все желание в веру в Бога.
Я думаю,
что
это последняя инстанция, знаешь, когда уже не остается во что верить. Люди обычно обращаются, ну, я не знаю, когда, не дай бог, кстати, мама Хани и отец, по-моему, как раз онкологи. И, наверное, вот как раз люди, которые сталкиваются с этими заболеваниями, когда уже не находят помощи у врачей, они ходят в церковь. Я поэтому подумала, что для Джуда это было, может быть, каким-то вариантом.
Да, наверняка. Но если бы... у людей, больных раком, в детстве был эпизод, когда его насилует священник.
Давай переговорим.
Вырежем.
Подвергается насилию просто.
Ага. Когда в детстве был эпизод, когда человек, больной раком, подвергался насилию, мне кажется... Вот именно со стороны православия, или как это правильно
ну,
назвать?
Ну, там-то католики были все-таки, священники.
А, да-да-да, точно. Ну, мне кажется, что такой человек тоже как-то не будет взывать к Богу. А еще, с одной стороны, вера и религия все-таки разные вещи.
Ну, хотя бы дает ориентиры. Ну, ладно, я с тобой согласна, в принципе. Наверное, что с тем, что пережил Джуд, вообще сложно о чем-то говорить. И мы, кстати, делаем этот подкаст не легче, наверное, готовя людей к тому, что их ждет, если они познакомятся с романом «Маленькая жизнь». Так вот, вернусь, наверное, к самому началу и к тому, что эта книга достаточно противоречива. Два лагеря, которые разделились и почитали эту книгу, она стала действительно бестселлером. У нас она фигурировала в инстаграмах, но я не могу сказать, что я видела хипстеров в кофейне с маленькой жизнью. Эту книгу сложно не заметить, она достаточно крупноформатная. И... это да.
Жизнь маленькая, книга огромная.
Как я вам уже говорила. Можно ли, по-твоему, определить, наверное, или отнести это к хорошей литературе? Потому что ты для себя эту книгу выделила, ты пришла с ней в подкаст, но для других людей они сказали, что кто-то не осилил, кто-то прочитал и, простите меня, плевался. Говорил, что им не нравятся такие мужчины, не нравится то, что было описано, и они не хотят быть связаны с этой грязью, даже если она проникает через страницы романа. Если как ты думаешь, какие критерии? Я, конечно, понимаю, что вопрос архисложный, и кто-то может сказать, мне нравится, мне нет, и зачастую это единственный критерий. Но, с другой стороны, можно сказать, что люди обижаются, значит, у меня плохой вкус, раз мне нравится это, а тебе не то. Но если сравнить, наверное, литературу с едой, потому что мы ее все-таки поглощаем, наверное, то у еды есть определенные критерии. Доготовлено блюдо, пересолено, слишком много сахара. Можно ли эти критерии, как ты думаешь, какие-то перенести на литературу? Благодаря которым можно сказать, что это шедевр, как называют «Маленькая жизнь», или нет?
Ну, я бы обратила внимание на то, что равнодушных у книжки почти нет. Ну, то есть, все либо всем очень понравилось, либо совершенно не понравилось. Но нет такого, что ну, норм, ну, типа, ну, такое. Таких нету. И мне кажется, это тоже о чем-то договорит, потому что... Опять же, вкусы, конечно, у всех разные. Кому-то да, кому-то нет. Но это не какое-то...
Безразличие.
Безразличие, да. Это прям либо вау, либо ужас. Это все равно книжка выводит на эмоции. И я думаю, что можно сказать, что, ну, по моему мнению, это хорошая литература, потому что она не оставляет никого равнодушным.
Да, это
а нравится,
если
не нравится, это уже дело каждого.
Я слушала один подкаст, в котором она говорила приблизительно то же самое, что любое искусство, литературу, безусловно, мы относим к искусству, должно вызывать у вас какие-то эмоции, резонировать. Если вы прошли мимо какой-то картины, там, того же «Квадрата Малевича» и не сказали «фу» или «вау», то и просто нейтральную позицию заняли, то действительно это не искусство. Вот это единственный фактор, который выделяет. И как ты сказала, что я не видела людей, которые также в комментариях писали, ну, ничего, ну, можно почитать, действительно. Или негатив, или просто аплодисменты, овации, которые можно слышать буквально в комментариях. Я спрошу у тебя, как у поэтессы, насчет языка, потому что, мне кажется, это очень важно. Литература все-таки переводная, трое переводчиков участвовали в разработке этого перевода, и есть претензии, я видела, насчет местоимений, что мы сказали им, это как-то действительно очень сложно, в принципе, понять, кто мы, кому им, здесь приходится немножечко продираться. Для тебя язык все-таки, как для поэтессы, важен, и каким он показался тебе в маленькой жизни?
Ну, для меня, конечно, важно, потому что то, что написано сложным языком, не очень приятно читать, потому что, как бы, прежде всего ты читаешь, чтобы как-то отдохнуть, расслабиться, отвлечься.
Отвлеклась от маленькой жизни?
Ну, или там,
от своей жизни, читая маленькую.
От своей жизни.
Ну, да. Ну, если так переключиться.
Ну, от своей, безусловно, да. Да. Ну, так себе способ, конечно, никому не советую. Написано, мне понравилось, как написано, мне понравилось, что там нет громадных абзацев с описанием дерева. Да, вот такое я не люблю.
Это особенное дерево. Если это белое древо Гондора Толкина, то о нем стоит писать на несколько страниц.
Но, к сожалению, многие пишут об обычных деревьях, об обычной погоде, которая стояла... И лучи падали сквозь ветви и продирались сквозь листочки. Слава богу, в этой книжке такого нет. Там в равной степени идет и диалог, и описание, и какая-то ретроспектива идет, как ты сказала, через которую нужно продираться и не запутаться, когда это все происходило. Но в принципе я даже с этой ретроспективой не обнаружила, что мне прям тяжело понять. Что там это? Ну, как-то быстро доходит, о чем идет речь. Что вот это там было, когда он был маленький, вот это там сейчас происходит. из чего делаю вывод, книжка написана легко, просто доступно, понятно. Мне казалось, понятно, что
это вот важно, знаешь, когда много непричастных оборотов как раз. Ой, вот это какое-то описание. Вот когда ты читаешь какой-то текст, ты слышишь вот это мелодику этого языка, ну, или переводчика, как в нашем случае, переводчиков даже несколько, что язык должен как-то звенеть, наверное. А, по крайней мере, то, с чем я познакомилась, с теми несколькими фрагментами, мне показалось, что это достаточно сухо. Что здесь нет какой-то вот действительно поэзии, когда ты погружаешься в что-то нереалистичное, даже если мы читаем про жизнь Джуда. Может быть, конечно, само описание этой жизни не подразумевало, что здесь нужны какие-то филигранные обороты, потому что здесь нужно, чтобы такой сухой, грубый язык был.
Вот, да, с этим согласна. Деепричастные обороты, мне кажется, это уже что-то из старой школы, либо, ну, ты правильно сказала, что вот этот повествование не подходит под все вот эти выкрутасы. Мне не показалось это чем-то неинтересным и сухим, потому что книжка была мокра от моих слез. Она не была сухой абсолютно. И мне кажется, если бы она была написана вот таким филигранным языком, она бы уже не выглядела так мрачно. Она бы уже казалась, ну, какой-то возвышенный.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Такой. Я когда читала «Невыносимую легкость бытия» Милана Кундера, вот там описание всевозможных там даже девушек в юбках, которые просто по улицам ходят в Праге. То есть это действительно так было долго, муторно, что я уже хотела сказать, я поняла, как выглядит эта юбка, как выглядят эти девушки, давайте дальше все-таки к сюжету. Так и того, наверное, последний вопрос все-таки. Ты говорила, предупреждала не читать своих друзей. Если кто-то, наверное, прочитал, совпадало ли мнение? Потому что я, конечно, понимаю, что это вкусовщинка, как ты сказала, но эмпирическим путем удалось ли выяснить, как реагируют люди? Все ли смогли продраться для тех наших слушателей, которые, может быть, заинтригованы сейчас и думают, нет, я справлюсь с этой тяжестью бытия, я прочитаю про жизнь Джуда.
Ну вот у меня есть подруга, она как раз-таки мне буквально на днях написала. Да, типа того. Как раз, когда я читала эту книжку, как-то что-то я сказала, что вот там до утра не спала, читала, они начали спрашивать, что читала, почему? Я сказала, никогда, ни за что не открывайте. И вот она на днях мне пишет. Говорит, Фрида, подскажи, пожалуйста, в конце есть хоть какой-то намек на хэппи-энд? Потому что я уже не могу. Говорит, я читаю ровно на середине.
До Коли хочется крикнуть.
И что, ну, мне продолжать? Да, до Коли. Меня уже рвет, я, ну, в плане на части. И я сказала, что... Ну, блин, если ты на середине, дальше будет просто мрак. На что она сказала, черт, надо было остановиться на 300-й странице, и все. Ну, там девушка тоже довольно эмпатичная, довольно депрессивная. Довольно депрессивная, но, в принципе, как и я. И поэтому я понимаю, почему ей сложно. Ну, я более чем уверена, что она не хочет продолжать не потому, что ей не понравилось, а потому что это очень тяжело перенести все эти истории. И книжка так сильно погружает, как будто бы эти истории рассказывают тебе, ты как пятый друг сидишь и за этим всем наблюдаешь, очень погружаешься в это все. Ты не ассоциируешь себя с этими персонажами, но они уже как будто бы становятся твоими друзьями, и поэтому как-то не воспринимать это близко тяжело. Как вот если бы там тебе твоя какая-нибудь близкая подруга рассказала какую-нибудь кошмарную историю, ты бы выпала в осадок. А тут вся книжка такая, и... Ну да, чувствуется, как будто бы вы уже породнились, сдружились, и каждый раз какая-то новая ужасная история, и ты не можешь ее просто оставить без внимания.
Ну, я так поняла, что это такие эмоциональные качели, но, по крайней мере, когда ты с них спрыгиваешь, тебе становится, наверное, чуточку легче, потому что ты выплескиваешь все эти эмоции не через переживание своих драм, а через переживая их вместе с Джудом,
да.
И тебе, наверное... Чуточку легчает.
Кстати, да, если кому-то надо выплакаться, а он не может, вы можете почитать эту книжку. Она, я думаю, вам поможет.
Ну так, если мы вас не напугали, то рекомендую вам к прочтению Янагахары «Маленькую жизнь». Как мы сказали, что это книга для эмпатов. Разумеется, вы должны быть в более-менее стабильном эмоциональном состоянии, потому что эта книга выбит из-под вас литературную почву. Ну, по крайней мере, когда вы проживете эту жизнь с Джудом, вынырнув из нее, вам станет, наверное, чуточку легче. Фрида, спасибо, что поделилась своей историей прочтения.
Спасибо, что позвали.
На этом литературный подкаст «Между строк» умолкает, но ровно на одну неделю, через которую мы снова вернемся в этот эфир. А пока вы можете прослушать предыдущие выпуски на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио».
«Между строк».